Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И сегодня у нас в гостях искусствовед Инга Иванова, автор книг «Манго Хокусай». И вот книги, которые передо мной лежат, и мы ее сегодня разыграем. «Мифические существа Японии». Инга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, ну с чего начать? Расскажу историю. Мне Влад подарил такую книжку. Сколько это? Полгода назад?
Ну, полгода где-то.
Да,
назад.
Когда она вышла у вас, напомните?
В апреле.
Вот,
ну, вот ровно полгода. Полгода
назад, получается. Да, полгода.
Вау, есть, первый читатель.
Да. Ну нет, вы первый читатель.
Я первый.
Вот. И я прихожу домой, а картинка-то красивая, говорю, Корней. Сыну говорю, давай читать. И мы как-то, я ему так прям называл, а говорю, кого хочешь? Киёхиме, Капу там. И мы выбирали, я читал. А он хитрый, он говорит, пап, теперь я не засну. Потому что это реально очень страшная мифология. Вот. Я перед эфиром Инга вам сказал, что я ничего страшнее не видел, и вы на меня так посмотрели, что страшнее этого может быть вообще?
Я не специалист по страшилкам, а давайте как бы вот вы упомянули прекрасное животное Каппа.
Так.
А как и многие животные в японской мифологии, кстати, так же, как и в нашей, как вы с ними обращаетесь, так они обращаются с вами.
Вы сказали, большинство?
Большинство.
Но не все.
Не все. Mm-hmm. Есть категорически вредные, злючие товарищи, но вот все-таки чуть-чуть про Капу, ну раз уж она нам попалась.
Да, давайте про Капу.
Прекрасное благородное животное. Обитает в воде, отличается от, ну, на ручках и ножках перепонки, похоже немножко на человечка, отличается забавным элементом. На темечке у нее маленькая выемка, там вода, всегда вода. И Каппа существо очень благородное и существо, которое всегда держит свое слово. Если благородный и учтивый Каппе достаточно низко поклониться, Каппа, как приличное животное, существо, поклонится вам в ответ.
Как покемон.
Если вы заставите благородную Каппу поклониться достаточно низко, выльется вода. И тогда возникнет замечательная для вас ситуация. Вы можете, Каппа вынуждена будет вас просить налить воду, иначе плохо ей будет, умрет бедняжка. И если вы налили воду, то Каппа будет вас слушаться, служить и помогать и вам, и вашим детям, и внукам, и правнукам. Они долго живут, эти прекрасные зверюшки. Вот. Они обладают очень своеобразным чувством юмора, но при этом благородная Каппа, она действительно будет вам служить. Она будет вполне добрым и милым существом.
Как домовой эльф в «Гарри Поттере»?
Нет, там...
Ну, как ее можно использовать, служение ее?
Ну, здесь как угодно. Как всякое как бы мифическое существо, она может банально приносить деньги и удачу.
Угу.
Банальные,
полезные,
но
картина.
Очень полезные вещи. Может защищать от врагов, может помогать в здоровье. То есть, как всякое мифическое существо, она пытается помогать там, где вы ее просите.
Угу.
Ну, наглеть не надо, как в сказке о рыбаке и рыбке, но, в общем-то, норм.
Инга, скажите, а вот с индустриализацией Японии какие-то из этих существ еще выжили, или они все уже вымерли?
И то, что Миядзаки, например, рисует в «Унесенные призраками», это современные нам мифические существа Японии, или это воспоминания из его детства?
Так, по поводу «выжили».
Да.
Выжили,
ага.
Потому что считается, что японский император – потомок дракона.
Подожди, выжили, то есть они и в городах тоже обитают, не только вот в сельской местности Японии, но и в городах тоже существуют.
Так, наверное, здесь немножко нужно начать с... попробовать рассказать структуру этих ребят.
Этих чудовищ?
Да.
Ага. Давайте.
Самые нехарактерные для нас и самые удивительные, на мой взгляд, это ожившие вещи.
Угу.
То есть любая вещь, которая... Любая.
Это вот синтоизм вот этот.
Любая вещь, в смысле пестик для матча латте?
Пестик, веник...
Микрофон.
Не было тогда микрофонов, но в принципе, да,
ну,
микрофон.
Конечно, микрофон.
Потерянные туфли, найденные туфли, которые просуществовало больше 100 лет, становится мифическим существом.
А, то есть нужно, чтобы время прошло.
Да.
А что происходит по прошествии этого времени? Что за инициация какая-то? Или просто становится безопасным?
Что вселяется?
Я не знаю, что вселяется. Насколько я понимаю, у вещи неодушевленной появляется что-то типа нашей души. Здесь вот сейчас я сказала слово «наша душа», это, конечно, чистейшая ересь. Вся японская мифология находится, она состоит как бы из трех частей, из буддизма, синты и народных верований. Угу. И вот из этой волшебной каши появилось то, что появилось. И эти мифические существа, они никуда не делись, они существуют, на уровне того, насколько вы в них верите, так же, как существуют наши домовые. Угу. То есть вроде нет-нет, а иногда мисочку с молоком кто-нибудь на дачке-то и оставит.
А вы сталкивались с подобными существами?
Нет, к сожалению.
Никогда?
А встречали тех, кто сталкивался? Кто этим объясняет те или иные происшествия в жизни? Угу.
Вы знаете, наверное, нет, но это было бы страшно интересно. Я бы с удовольствием с ними пообщалась. И с существами, не со всеми.
Вот у меня всегда интересовал вопрос. Мы в России защищены от чужеродных существ.
Японская, когда армия вторгается в Маньчжурию, да, во время Второй мировой войны, существа. Они приходят с собой, приносят с собой существа.
Если мы начнем в это серьезно верить, то, наверное, к нам придут эти волшебные, мифические...
Что там на Курилах, как говорится.
Да, вот что накурим, то и придет. А
что на Сахалине? Какие мифические существа?
Так, я понял. Вы сказали, что одни существа поддаются взаимодействию с ними. Да, как капля.
Доброжелательному в ответ.
Да, доброжелательно и так далее. А второй тип существ – это как бы такие хтонические силы, которые и морально не подвластны человеческой воле, или что это?
Скажем так, по поводу человеческой воли, никакие мифические существа человеческой воли, в общем-то, не подвластны. Угу. Опять же, возвращаясь немножко к истории, те мифические существа, о которых пишу я и пытаюсь, скажем так, их показать нашим читателям, это мифические существа периода Эда. То есть это те ребята, которые появились, в смысле визуализировались, в период Эда.
Это уже после отделения от Китая, да?
Да. Угу. Что это такое? То есть в этот момент, в принципе, в Японии начинается активное увлечение всевозможными, каталогами. Каталог растений, каталог животных.
Бестиарий всякий?
Нет, не бестиарий, а именно изучение природы. И в это изучение природы кучкой входят как явление природы. То есть изначально... Их боялись и очень серьезно опасались. Потом их начали изучать, и они вошли частью в разных каталогах, неправильное слово, но тем не менее.
Регистрах, реестрах,
альбомах.
Списках. Альбомах.
Альбом.
Вот.
Ага.
Вау.
Влад, балл.
Спасибо, это балл. 1-0.
1-0.
Появились они именно как явление природы, с одной стороны. С другой стороны, жизнь... очень активно перемещается в города, и люди перестают так активно зависеть от явлений природы. Значит, они начинают меньше бояться этих мифических существ. И еще появляется, богатый класс торговцев, у которых много денег и которые хотят развлечений. И тут вот на грани класса торговцев и класса высшей касты появляются замечательные истории. Появляются книги и игры, целиком посвященные мифическим существам.
Интересно. Это похоже на фэнтези современное?
Это начало современной манги. Угу. Не напрямую, но то есть вначале появляются именно истории. И эти истории, они появляются в книгах, в доступных книгах, которые продаются на рынке, которые черно-белые, которые небольшого размера. Это обан, ну, примерно половиночка четвертого листа. И эти книги может практически купить любой. И на основе этих книг создаются игры, похожие на карты. Создаются огромное количество всевозможных мифических историй. И вся Япония начинает придумывать мифические существа. То есть они начинают, во-первых, смеяться над ними, во-вторых, они начинают их практически коллекционировать. То есть появляется, появляется очень большой бестиарий существ.
А у меня два вопроса. Во-первых, вы сказали, их начали исследовать. Как их исследовали?
Моряк поймал рыбу.
Так.
Похожа на что-то. Они сказали, что это там русалка. Их русалки на наших вообще не похожи.
Наши лучше?
Ну, наши гораздо лучше.
Симпатичнее вы имеете в виду?
Да, наши симпатичнее.
Эти... А как их русалки называются? Там есть книжки, не помните? Не помните? Ну и бог с ними. Мы сейчас полистаем, найдем.
Тем более, зачем они, если не симпатичные?
Да, пугаться только. Так.
И дальше появился такой человек, Тарияма Сирикё. Он, скажем так, великий Тарияма сделал мифические существа, по-хорошему, тем, во что они сейчас превратились. То есть он отрисовал огромное количество мифов.
Ага.
Отрисовал огромное количество, более 200 этих прекрасных ребят. И часть из них он просто придумал по аналогии с тем, что существовало. И дальше книги пользовались бешеной популярностью.
Потому что он был обеспеченным человеком.
Он изначально был обеспеченным человеком. Он был... И его отец был из Сигуната Токугавы, приближенный к императору.
Ага.
Соответственно, он никогда не был бедным. В принципе, художники в Японии, если не выпендривались, в общем-то, все были достаточно богаты.
Не выпендривались, в смысле, не вставали в позу
бродячего? Если они не начинали делать политическую сатиру. Выбрасываем тему, к мифическим существам не имеет отношения. Длинно, красиво возвращаемся к нашим зверюшкам. И он... нарисовал эти существа так, как сейчас основная масса художников их рисует. Следующие, как бы за ним, дальше уже многие художники делали, рисовали их, делали с ними гравюры, делали полноцветные гравюры, делали афиши для кабуки, потому что много спектаклей ставилось с участием всевозможных духов и прочих замечательных ребят. И Хокусай, Утамаро, Тайкуни Первый, Тайкуни Третий, то есть все художники, которых мы любим, знаем и ценим. И те художники, которые принесли японское искусство в Европу и на которых опирались импрессионисты, все это началось с Тарияма, и все, собственно говоря, то есть визуализация пошла от него.
А Инга, а как тогда отличить реальных, настоящих мифических существ от выдуманных?
Или можно ли вообще задавать такой вопрос?
Да, или как только
реальных
мы
и выдуманных
придумываем мифическое существо, оно сразу же становится реальным. Ну, то есть, вот был реальный там какой-нибудь, не знаю, прибожек или, я не знаю, домовой, или капа какая-то реальная, да? А потом я...
Из народных сказаний.
Да, и, значит, Тирьям Сирикё собирал, значит, это сам, потом такой, а вот еще вот это может быть, и это может быть, и как мне тогда отделить от там реальность? Вот домовой реален, а я придумал какого-то...
Чем тогда капа от покемона отличается?
Да, вот в чем отличие? Правильный вопрос.
Чем капа...
2-0 уже, Влад, честно говоря.
Чем капа от покемона отличается, реально не знаю. Мифические существа, они основаны на народных сказаниях. И их база – это вот как раз вот эти вот три составляющие. Ага. То есть народная сказка, синто и буддизм.
А, то есть они придумали, как они выглядят?
Они придумывали частью...
Отрисовывали.
Значит, смотрите, частью они существовали в народных легендах. То есть такие существа, допустим, как тануки, они существовали в народных легендах долго. Изначально есть животное, которое похоже на тануки, и оно обитает в Японии до сих пор. Это живой зверечек. Вот. И про них они очень веселые, очень ехидные, кстати. Второе, совершенно шуточки у них, конечно, бывают и недобрые, но при этом это не напрямую злющие вот гадюки-гадюки.
Угу. Они беззлобные, но порой жестокие.
Нет, в японской мифологии нет добрых. Uh-huh. Есть злоехидные, есть злющие, и есть, которые вот вообще ужас-ужас.
Градация такая, да?
Так, злоехидные, злющие и ужас-ужас.
Это хорошая классификация.
Нет, я не права. Есть несколько существ, которые добрые.
Тоторо.
Совсем добрые.
А что их делает такими? Они от природы такие? Или у них есть какая-то предыстория? Вот я там прочитал про женщину, которая там ребенка потеряла и может превратиться в какого-то призрака, который младенцев похищает. То есть здесь как бы есть психологическая предыстория. Mm-hmm. А если вот в целом брать про этот канон?
У них у всех есть некая психологическая предыстория. То есть, во-первых, это возраст. Практически все, то есть то, что касается демон-вещи, они все старые. То, что касается демонов-животных, они тоже, скажем так, чем старше становятся, тем более могущественными они становятся. Но при этом, допустим, если брать там ту же самую любимую всеми кицунэ, там она может отрастить от 1 до 9 хвостов. Про кицунэ очень много историй. Все мы очень любим лисичек. И в какой-то момент есть кицунэ, которые белые кицунэ, которые служат высшим божествам и которые несут добро и разум.
Угу. То есть они могут быть еще и проводниками божественных сил.
Да, они могут быть и проводниками божественных сил, и могут быть, скажем так, существами, несущими справедливость. То есть очень часто мифические существа наказывают за гордыню, за воровство, за там взорвавшихся самураев они очень любят.
Это очень хорошая точка. Это с Грецией как будто связывает нас. Мы сейчас уйдем на рекламу, на новости, да, mm-hmm. или на рекламу, видимо, тоже. И вернемся. 967-103-5533. Пишите. У нас в гостях сегодня Инга Иванова, искусствовед. Говорим о мифическом мире Японии.
Пойми себя, если сможешь.
Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях искусствовед Инга Иванова. И наш разговор сегодня крутится вокруг ее, в общем, новой, в общем, книги, да, этого года.
В общем, мифические книги, в общем,
существа,
новые.
В общем, новые, в общем, мифических,
да,
существ
и
Японии.
Инга спросила нас в перерыве, а вы про синий фонарь будете спрашивать? Мы так непонимающе на нее смотрим. Она такая, ну, понятно. В общем, мне кажется, это краткий тизер нашего выпуска сегодняшнего. Мы ничего не знаем про мифические существа Японии.
Не, ну, я читал сына, но...
Не, ну, ты читал сына, он напугался, ты перестал читать.
Да.
Еще мы звонок помним.
Ну, на самом деле, синий фонарь — это примерно похоже на то, чем мы сейчас занимаемся. То есть в Японии...
Давайте на этом остановимся, по-моему, это очень хорошее описание.
Это
новое название нашей передачи, просто синий фонарь.
Все будут шутить, не пьем ли мы здесь.
Точно. Или не деремся ли.
Есть в Японии очень известная, скажем так, традиция. Это рассказывать истории о 100 призраках. Почему 100, я расскажу отдельно. И истории о 100 призраках обычно рассказываются теплыми или очень жаркими летними вечерами, чтобы от холода у всех бегали мурашки по спине и вместо вентилятора.
То есть страх как кондиционер.
Да, вместо кондиционера. И для того, чтобы рассказывать истории, зажигаются свечи. Они светильники, неправильно, они зажигаются за, или за синей ширмой, или в... Они сами, собственно говоря, бумага, из которой сделан светильник, она синий или голубых оттенков. И когда рассказывается очередная история, один из светильников гаснет. Существует...
Сам по себе гаснет?
Нет, его гасят.
Ага.
Или рассказывающие, или обычно слуги. Существует история, что когда погаснет последний светильник, произойдет что-то ужасное.
Так.
Поэтому обычно 90, рассказывают 99 или 98 историй, то есть не догоняя их до 100. Вот это те самые синие фонари, о которых я хотела рассказать.
А это специальные фонари, вот эти синие, это для этой церемонии или это просто синий фонарь, который...
Это не совсем церемония, это что-то среднее между игрой и традицией, но такая... Как в темной-темной комнате.
Да, я понимаю.
Сколько в Японии длится ночь? Я просто не очень понимаю. Если там 99 историй, мы будем рассказывать.
Истории могут быть короткими, а цель все-таки не рассказать 100.
Ага.
Потому что 100...
Как бы чего не вышло.
Да, потому что 100 есть такая, опять же, летом. В истории в Японии происходит ночной парад сотни демонов. То есть короткими... Но вполне темными японскими ночами по улицам городов и селений проходят 100 демонов. Торжественным парадом, и не дай бог кто-нибудь их увидит, кто-нибудь их услышит, то есть японцы прячутся. И поэтому и вот это 100, история о 100 призраках, и парад сотни демонов, то есть сотня такое недоброе число. Просто столько одного. Mm-hmm.
Ну, то есть, если я вижу, что человек в супермаркете покупает синие фонари, то значит, он, скорее всего, готовится к лету.
Есть шанс, что у него нет вентиляторов, и он будет пугать соседей.
Ага. Mm-hmm. Инга, у меня такой вот вопрос созрел. Смотрите, вы сказали, что существа со временем становятся сильнее. Да, вот эти вот мифические существа. С другой стороны, я вот, например, из книги этого «Американские боги»
Нила Геймана.
Нила Геймана, да, не знаю, читали вы, нет, там такая история про то, что так как мы в древних богов верить перестали, они, собственно, и растеряли свою силу. И, соответственно, у меня возник такой вопрос, убывает ли сила этих существ с убыванием веры в них? Или за счет того, что они там очень долго уже существуют, они, несмотря на это, все равно как-то выживают.
И нужны ли мы им вообще?
Да, нужны ли мы вообще этим демонам? Влад,
3-0.
Ну, ребят, это...
Это нечестно, но это 3-0.
Это Балтика против Зенита играет.
Мы этим демонам абсолютно не нужны.
Угу. То есть они самодостаточные?
Они самодостаточные. Часть из них прячется от людей, людям не показывается и прекрасно существует далеко от нас. Часть из них своим существованием, собственно говоря, создали водоемы и горы на территории Японии. Это считается как бы одной из как бы, легенд по поводу того, как появилась непосредственно Япония. И мы им не нужны. Они воспринимают, ну, насколько я понимаю, нас как неких, ну, другие животные. Ага. То есть они не, они с одной, есть существа, которые питаются энергией человека, есть существа, которые питаются страхом человека, угу. Есть существа, которые просто развлекаются. То есть они пугают человека и хихикают. Ну,
как фейри.
Да, то есть есть, допустим. Вполне как бы милое существо, которое выбегает ночью, показывает любому идущему по городу свою филейную часть, у него там глаз вместо ануса. Все пугаются, падают в обморок, он хихикает, убегает, все. Он ничего не ест. Ага. Он просто, он развлекается.
Баловник ага. такой.
Да.
Слушайте, как мартышки.
А кто-нибудь задавался вопросом, зачем существуют эти существа?
Зачем?
Да, но если мы им не нужны, если они самодостаточны, зачем они вообще есть в этом мире?
А разве человек – центр вселенной, к которому привязано все, если что-то нам не нужно?
Не, мне просто... Я не к тому, что если они нам не нужны, там, и так далее. Не, просто мне интересно. То есть вот есть
зачем, в смысле, есть ли у них смысл существования?
Да. В чем смысл
или они просто живут как эльфы,
или
феи?
Или они как растения растут? Ну, да.
Они живут так же, как и мы. У них есть свои сообщества.
Свои задачи какие-то, да?
Свои задачи. У них достаточно структурированные взаимоотношения.
А они умирать могут?
Да, конечно.
То есть их они можно? Тоже, то есть они так же, как и люди, попадают в кармические вот эти вот связи.
Их,
да,
можно убить. Их могут убить люди. Ага. Их могут убить люди волшебными предметами, которые дали им иные мифические существа.
А то есть там между ними еще и какая-то война происходит, да? Какая-то борьба за что-то? Или нет? Ну,
или это все человек смуту приносит? Что начинаются друг против друга козни, предметы волшебные даются?
Или они так развлекаются?
Они очень злоехидные ребята. Они много...
Злоехидные – это одни. Другие они злющие – это уже ужас. Я все записал, и вы сказали, есть еще одни, но вы им не дали пока название.
Так, возвращаясь к...
Да, есть ли у них вот в этих их взаимодействиях какие-то скандалы, интриги, расследования?
Да, конечно. Они, как и мы, они конкурируют за территорию, они конкурируют за пищу. А пищей иногда является человек. Пищей иногда являются эмоции человека.
То есть мы все-таки нужны им в каком-то смысле?
А, в каком-то.
Как нам кому, нужны, кому-то. Например, коровы, например, да?
Кому-то, да. Кому-то нет.
Можно ли тогда...
Есть существа, которые прекрасно питаются рыбой и растениями, и, в общем-то, мы им... Но только если мы испортим растение, на котором они живут, тогда они начинают злобствовать и выражать свое недовольство. Угу. А если растение растет, существо живет, ну, оставьте всех в покое.
У меня ощущение, что мы сейчас обсуждаем четырехмерное пространство с трехмерного.
Ну, да, хорошее ощущение.
Благое.
Как у тебя, эти мурашки бегают?
Нет.
Ну... Хорошо.
У меня что-то тут хохочет немножко. Вот.
Хохочет? Вот, да, хохочет? Это тебе на... Выхожу один я на дорогу, а тебе навстречу вот этот вот с филейной частью.
И смотрит мне во все глаза.
Можно ли сказать, что вот эта крупнейшая в мире агломерация Токио, Киото, по-моему, да, соединенная с скоростными поездами и прочее-прочее, где проживает 1 040 000 человек, это территория ребят, которые питаются человеческой энергией. Значит, из чего такая скученность на этих островах? Я понимаю про агропромышленность, вот это все.
Когда эти ребята появились на островах, не было ни поездов,
да-да-да.
А потом самолетов, они такие,
так, сюда-сюда, туда-сюда.
Вот. Возможно, что юреи просто разводят людей и пытаются их энергией. Почему бы и нет? Угу. Вкусненькие такие.
Просто у Японии примерно такое же население, как в России. Но территория несравнимая в этом смысле.
Но при этом это еще искажение карты Меркатора. Если Японию наложить нормально на пониже широту... Нет, там здоровая страна.
Нет, она достаточно большая, но не
нет,
такая,
как... Нет, конечно, несравнимая.
Да.
Так, то есть это мы в каком-то смысле живем в их мире? Раз они геологически древние, некоторые из них создали горы...
Ну, некоторые из них, многие из них древнее, чем человек. И почему бы и нет?
Это как в Древней Греции. Есть сатиры, нимфы, есть боги, которые на Олимпе живут. И мы
есть
как-то...
молодые боги.
Есть старые. Молодые боги, мы как-то сосуществуем.
Ну да, но в отличие вот опять же от греков, нет все-таки у японских богов нет такой
иерархии?
Прямой... Нет, иерархии навалом. Нет, греческие боги, они более человечны. То есть это прям вот мы.
А они антропоморфны.
Мы деремся, мы кусаемся, понял. Мы женимся, мы разводимся. То есть вот прям вот, ну, посмотри на соседа, угу. Аполлон. Угу. Ну, точно Аполлон. А здесь более сложная структура, здесь больше природы в божественном. Ну, понятно, что маленькие люди... Плохая, скажем так, очень сложная земля, сложно добывать пищу, и поэтому любое природное явление становится очень серьезной проблемой для выживания людей. И, соответственно, они, чтобы как-то эти природные явления уговорить, задобрить или хотя бы просто объяснить, они придумывают ага. и создают себе богов, но не напрямую антропоморфных, а именно...
Стихийных.
очень стихийных, предметных, но есть и вот...
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим.
Если сможешь.
Мы возвращаемся.
Да.
Да.
Из гаджета возвращайтесь к нам.
Да, возвращайтесь из гаджетов своих. Хотя кто-то у нас в гаджетах
слушает. Мне кажется, нам надо сказать нашим радиослушателям, что они могут нам задавать вопросы, потому что мы даже номер телефона не озвучивали.
Я озвучивал в конце первого получаса.
Я тебе не верю, я не помню.
Я тебе не верю.
Значит, мы сегодня разыгрываем книгу нашей гости Инги Ивановой «Мифические существа Японии». Книга невероятно красивая, она вся проиллюстрирована. И это
она
просто...
не просто вся проиллюстрирована, там на каждой странице иллюстрация.
Это просто необыкновенная красота.
Это скорее, по-моему, альбом с комментариями,
да,
нежели
да,
книга
да.
с картинками.
Вот, и мы ее вручим за самый интересный вопрос или комментарий нашей гости. Пишите по номеру 967-103-5533, мы обязательно, как всегда, все прочитаем.
Мы после...
А можно я немножко про книгу?
Да,
буквально
пожалуйста.
Две...
Пожалуйста, можно дольше. У вас есть 5.
Да. Ура, у меня есть 5. Книга построена по принципу бестиария. То есть там есть имя существа, его история и портрет. И самое интересное и важное для меня были именно эти портреты. То есть, когда создавалась книга, я шла от картинки. И мне было очень интересно найти то первое нарисованное существо, после которого, на основе которого все остальные художники начинали его рисовать. Что он выглядит именно так, он, она, оно, а не иначе. И эта книга для меня именно ценна тем, что там вот первые, те самые изначальные мифические существа, на основе которых рисуются эти ребята сейчас и рисовались уже и в конце Эда, и в Мэйдзи, и до сих пор.
Инга, а вы не нападали на фотографии этих существ в интернете?
В смысле не нападали?
Ну, вы же искали какие-то, да, иллюстрации? Не было фотографий никогда?
Нет, я не хотела искать фотографии. Мне были интересны именно рисунки. То есть мне не интересна была история, когда нашли какую-то рыбку и сказали, что это
русалка.
Золотая или что это русалка. Мне было интересно именно найти первую вещь, нарисованную художником.
Я понял.
Как искусствоведу, именно история о художниках. Как они видели, как это они визуализировали, какие офигенные картинки получились.
Я правильно понимаю, что все-таки есть какой-то некий сводный лист всех этих призраков, и они все у вас, ну, не призраков, мифических существ, они все у вас есть? Или мы, не, может быть, найдем какой-нибудь текст или какое-нибудь изображение, которое будет нам неизвестное существо описывать?
Нет, сводного листа нет. А по поводу того вообще, как визуализировались эти ребята. Вначале это были свитки. Свитки того самого парада «Ста демонов». Часть из существ, которые были нарисованы в этих свитках, не имели ни имен, ни историй. То есть часть из них были понятно кто. И многие истории как раз написал, в том числе, великий тот самый замечательный Трияма.
Сирикё.
Да. И в книге не все существа. Во-первых, книга не подходит под категорию 18+. И те существа, которые очень жесткие или, ну,
демоны.
Скажем так, часть существ не попала в книгу, потому что я хотела все-таки делать книгу общедоступную и не вешать на нее гриф 18+.
Это про описание или про изображение 18+?
Это и про изображение, и про описание.
Это связано с какой-то сексуальной тематикой, или они настолько
ужасные,
внешне ужасающие были?
Это связано и с сексуальной тематикой, которая очень отличается у нас и у японцев.
Это связано с гомосексуальностью в том числе?
Скажем так.
В смысле, это по новым законам или это по моральным каким-то нормам
18+? Нет, это по... Не то чтобы по законам, просто мне хотелось, чтобы книгу мог взять ребенок там 12-14 лет.
И все равно ужаснуться.
Ужаснуться, но не приужахнуться.
Слушайте, у вас очень интересная иерархия, ужаснуться, но не приужахнуться.
Это он крадет, по-моему, себе.
Наш ужас, очевидно, уже там...
Нет, не очевидно. Если нету 18+, ага, демонов страшных.
Так, а где мне вот запретную часть посмотреть можно, которая не попала? Это где-то я могу ознакомиться?
Да,
чтобы ужаснуться и приужахнуться.
Как ни странно, есть книга, которая 18+, которая называется «Сюнга. Откровенное искусство Японии».
Сюнга?
Да, Сюнга.
Угу. А на русском я смогу найти?
Да.
«Откровенное искусство Японии».
Да. И в этой книге последний раздел, там она тематически разделена на, по, опять же, по визуализации, и последний раздел посвящен мифическим существам и их эротическим воззрениям, назовем это так.
То есть это как запретные сказки Афанасьева. Есть заветные, а еще запретные. То есть, тут
не, там же скорее анекдоты на сексуальной почве запретных сказок Афанасьева.
Не, я читал, я, ну, сам
заветных
там
как раз. Они есть.
Сюнга, окей.
Это скорее как этот Гарри Поттер, вот спин-офф у него есть про страшных тварей, только их как будто жизнь на воле.
Японцы очень, скажем так, у них очень развито чувство юмора. Оно иногда нам непонятно, но они очень, скажем так, с удовольствием хихикают над своими богами, над своими демонами. И с удовольствием их ставят в неловкие, смешные или вполне милые, но абсолютно эротические ситуации.
Абсолютно эротические ситуации, мне нравится, как звучит. Мы были с ней в абсолютно эротической ситуации.
Почему?
И как?
И как?
Я проснулся.
И демоны, как любые существа, в этом участвуют и с людьми, и без людей. Но это также есть знаменитая гравюра, раз уж мы пошли 18+, «Сон жены рыбака», тот самый Кацусика Хокусай. Только это не сон, рыбака там нет, и она ему не жена.
Ух ты, у нас 10 секунд осталось. Я, наверное, напомню телефон, и мы с этого прекрасного отсутствующего рыбака...
А мы пока пойдем гравюру смотреть.
Да, 967-103-5533. У нас сегодня в гостях Инга Иванова, искусствовед. Говорим о мифических существах Японии. Задавайте свои вопросы, мы ее книжку разыграем сегодня.
Пойми себя, если сможешь.
Мы продолжаем. Дорогие вы.
Да. Сегодня мы говорим о японских мифических существах. У нас сегодня в гостях искусствовед Инга Иванова, автор книг «Манга Хокусай» и, собственно, «Мифические существа Японии», которые мы сегодня разыгрываем. Пишите ваш комментарий 967-103-5533. Ими мы сегодня в этом часе как раз обещаемся заняться.
Какое имя?
Я постучал, да, много?
Да. Ну, вот перестань ты. Комментарий давай начнем.
Да, давайте почитаем.
Юлия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Вот только хотела про Тотора спросить, это она в прошлом часе спрашивала. И ведущий произнес это имя. Есть ли прототип у Тотора в мифологии? Какой-то дух леса или это выдумка мультипликаторов?
Прямого прототипа нет. Скорее, это персонаж, который создан по образу и подобию нескольких мифических существ, то есть нет прямого прототипа.
А если пройдет 100 лет, мультик будет по-прежнему популярен, классика японской анимации, да, Хаяо Миядзаки, великий человек, а?
Уже 30 лет прошло.
30 лет прошло, ну да.
Ну да.
Игрушек наделали сколько, а как вы сказали, что через 100 лет вещь оживает.
Да.
Можно ли тогда внести в канон? Насколько вообще подвижен канон вот этот мифический?
Нет какого-то мифического канона. Есть существа легендарные, есть существа мифические, они появляются и исчезают. Это зависит от популярности, это зависит от... Да, через 100 лет он станет. Может быть, он будет вообще одним из главных существ пантеона.
То есть вы будете, когда пересдавать в начале 22 века эту книгу, скорее всего, туда войдут новые какие-то там эти холодильники Тошиба, кондиционеры LG ожившие И прочие Toyota Charisma и Mark II, да, великие машины, которые...
Charisma — это Mitsubishi.
Mitsubishi Charisma,
Влад,
да.
Я, честно говоря, разочарован, это, по-моему, минус болточка.
Согласен.
Ну, это вообще
согласен,
никакие ворота.
Да. Но зато Toyota Mark II, они же умеют вокруг столба обвиваться, как практически в Эдемовом саду змей.
Да, любое. Любой предмет, проживший достаточное количество, просуществовавший достаточное количество лет в Японии, может стать.
Что тогда происходит с музейной культурой Японии? Есть ли музеи? Как они относятся к музеификации, японцы? Ну вот я сделал музей, в нем много вещей какой-то там эпохи.
Проще, вот вазочка, в ней дух.
Да.
Как я могу эту вазочку приструнить и поставить музеек? То есть я как бы закабалю сам.
Надо ли мне что-то делать с этими вещами, которые мне перешли от прабабушки? Старые дома.
Это длинная история. Старые дома, вещи, перешедшие от прабабушки и все остальное, несут большую внутреннюю энергию. В забытых домах, в старых банях, в невымытых
чашках,
в том числе, заводятся очень неприятные ребята. То есть все, что связано с пылью и грязью, все оживает достаточно быстро и начинает вредить и насылать болезни. Прямо вот так тупо напрямую.
Угу.
То есть надо очищать постоянно. Источник микробов указан прямо вот... Угу. Кстати, ожившая метла... хорошее существо.
Но это было и уже у Уолта Диснея.
Это было у ведьминой службы доставки.
Это было, да, только в Японии это было как минимум 300 лет до.
Угу.
А так-то, конечно.
Ну, и тогда и мультиков не делали, так что... Вопросов-то много у нас.
Много-много, да. А вот эта вот одержимость прогрессом, и вообще Япония как символ после Второй мировой войны, символ прогресса, скорости, изменений, электроники, всякой вот точной науки, и то, что гаджеты, мне кажется, вообще в этом мире гаджеты, это из Японии все пошло, и то, что они все время обновляют, новые модели выпускают. Нет ли в этом какой-то подоплеки того, что не застаивалось, чтобы энергия, нужно новое все время покупать? Или это только со стороны видно, и все идет на экспорт гайджином?
Не знаю, честно говоря, что ответить по поводу скорости и смены гаджетов и всего остального. Но то, что культура высоких технологий и культура мифических существ существуют совершенно параллельно в современной Японии. Это да. Японцы интересуются своими мифическими существами. У них огромное количество праздников, так или иначе с ними связанных. И есть традиции, суеверия и очень-очень много всего. То есть в кармане гаджет, а как бы...
А на четках?
Я вообще, честно говоря, ничего не понимаю про Японию, я там не был, но я смотрел фильм про Японию, и, конечно, японская культура до нас долетает. Вот вы говорите, смесь буддизма, синты и народных верований. Я, честно говоря, вообще не понимаю, то есть как это все намешано. Как человек вообще ориентируется в этом всем? И у них
кем,
еще
кем
два
рождается,
алфавита,
кем умирает?
Два алфавита. С мифологией тоже полный бардак, извините, потому что нет ни иерархии конкретной.
А? Это одна нация, да?
Одна, да. Добавляются новые мифические существа. Вот то, что Влад спросил про гаджеты. Ну, фактически предметов бесконечное множество, и их становится все больше и больше. Ксерокса не было, его изобрели корейцы там или кто, да, японцы, может. И теперь есть ксерокс, и новое будет мифическое существо. Я вообще это не понимаю.
Угу.
То есть я верю, что в микрофоне может сидеть дух без проблем, но то, что это будет реальный дух... Короче говоря, для меня Япония это какой-то такой, короче говоря, это бардак полный, понимаете, вот в отношении всей этой духовности. Там еще буддизм, там еще и христианство есть. Синтай. И как... Вот объясните мне, как это все там... Что это такое? Я не понимаю.
Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Ты понимаешь, честно, если...
Я понимаю, что были эти древние существа, создавшие этот мир. Так. Возникли мы, как хаотический элемент. И они же нас как-то терпят.
Подождите, и но буддийские древние существа тоже есть. То есть, когда пришел буддизм, вместе с ними завезли, значит, и индийских существ. Потом, значит, христиане пришли с, не знаю, с чем. И христианство там как-то должно... То есть, получается, грубо говоря, изображение распятия, оно тоже должно содержать в себе какой-то дух. Дух чего? Дух Христа, что ли? То есть, если просто вот действительно буквально задуматься над этой темой о духотворенности до мира, то тогда вот такие парадоксы порождаются. Что в распятии за дух такой? И через сколько лет, а уже больше 100 лет прошло, через сколько лет мы увидим в бестиарии изображение этого духа? Что это будет? Занимается ли кто-то современным созданием бестиариев с этими новыми духами, которых просто... Я даже не знаю, сколько в этой книжке
существ? Кто за
существ?
Это отвечает, кто, да?
Сколько здесь существ в этой книжке, не подскажете?
В этой примерно 300.
Примерно 300. А предметов только в этой комнате... Ну, где-то уже 300. Я думаю, что про компьютерную мышь тут нет духа, правда?
Пока нет.
Нет,
да, пока, потому что она еще не одухотворена. Но наушникам уже есть 100 лет. Да, есть ли дух наушников? Я ничего не понимаю, Инга. Вы можете меня как-то вот из этой ситуации вывести, пожалуйста? Потому что для меня это полный бардак.
Сейчас попробуем.
Давайте.
Книга, собственно говоря, создавалась о мифических существах, которым... периода Эда, то есть это те мифические существа, с которых реально все началось. То есть они были придуманы очень давно, и они были отрисованы в 17-18 веке. То, что и тогда уже, собственно говоря, на японских островах была вот эта вот замечательная смесь культур. То есть самый любимый всеми знаменитый японский дракон, он, собственно говоря, если смотреть, как он создан и как он визуализирован, это смесь китайца и индуса. Ну, если вот...
Это я понимаю. Два дракона встретились, занялись любовью, и прилетел третий дракон в Японию. Мне это понятно. Так.
Ну... С точки зрения легендарной это не так, с точки зрения визуальной это так.
Ага.
То, что касается современных предметов, сейчас вся манга, все, что... Это огромное количество новых мифических существ, которые придумывают огромное количество прекрасных авторов, рисуют их и выпускают их в мир.
То есть, подождите, то есть получается, что вот я представил, как бы мог выглядеть этот дух телефона, например. Телефон уже больше 100 лет, да? И я его нарисовал. То есть я его даже не видел, правильно? Я просто его придумал.
Да?
Так, что ли?
Да.
Ну тогда это, извините меня.
А что тебе?
Это что такое?
Что такое?
Это и есть миф. Если в вашу выдумку поверили люди, начали с ним разговаривать, как с духом телефона.
Так, а канон есть?
Есть, я думаю, ритуалы очищения и взаимодействия.
Вот это интересно. А канон есть? Вот Влад нарисовал духа телефона, и я нарисовал духа телефона.
Да.
Есть ли канон? Какой
я
дух?
Я думаю, мой больше понравится людям, чем твой.
А ты нарисуй сначала.
Вы видели его лицо.
Нет, ну вот как это? Как, или могут существовать разные изображения одного?
Ну, есть Alcatel, есть Siemens.
Так.
Вот, тебе уже два духа телефона.
Alcatel – это русский телефон.
Могут существовать абсолютно разные изображения.
Какое истинное будет?
Да нет никакой истины. Что ты это?
Нет истины, есть движение.
Подождите, мы знаем, например, как примерно выглядит домовой, да, леший, мы знаем, как выглядит русалка, у нас есть изображения, люди их видели, и эти описания сходные у разных людей. Как этот дух телефона может быть у каждого разного? Или тут Влад прав с тем, что разные модели телефонов порождают разных духов?
Про модели телефонов сложно что-то сказать. Мне все-таки кажется, что дух, он... визуализируется тот, который лучше, тот, который самый яркий, может быть, не самый красивый, но самый яркий. И, возможно, как раз здесь появляется выбор человека, то есть если больше человек считают, что он выглядит так, ну, наверное, он так и выглядит.
Ну, если посмотреть на развитие, например, современных мобильных телефонов, которые вот на ладоннике с большим экраном, они все одинаковые стали. мы пришли в какую-то идеальную форму. До этого там телефон, который с трубкой был, он тоже примерно одинаково выглядит. Раскладушка идеально выглядит. Ну, то есть мы доходим до какого-то канона и останавливаемся на нем.
Хорошо, тогда такой вопрос. Извините, у меня детские вопросы, но я последний задам, дальше к вопросам радиослушателей.
Дальше взрослые вопросы пойдут.
Ага. Вот, то есть правильно ли я понимаю, что так как у нас в России не верят в дух, например, этого листка, да, а листки существуют больше 100 лет, как я предполагаю.
В каждом офисе.
То значит, в России эти духи и не живут, по мнению японцев. Или японцы считают, что весь мир одухотворен, просто только японцы замечают одухотворенность мира.
Я думаю, что здесь все-таки японцы следят, ценят и общаются со своими духами. Их не очень волнуют духи листка, которые существуют в России. Может быть, он и есть, но это не является частью японской культуры.
А если я привезу какую-то свою вещь фамильную, которой у меня нет, но которой лет 150, туда, в Японию, то она одухотворится? Что значит они им...
Не знаю, попробуйте.
Расскажи историю о ней. Ты флатоновскими эйдосами, ты говоришь, дух листка. Если конкретного листка, то тогда можно на что-то написать.
Это тоже вопрос. Дух всех листков или дух у каждой конкретной вещи свой?
У каждой конкретной, я так понял.
Дух у каждой конкретной вещи свой. Но, допустим, есть замечательный дух, который живет в старых бутылках саке.
Это тип духа, как вид?
Это тип духа.
То есть я беру две бутылки саке, и там будет два духа.
То есть если этой бутылке больше 100 лет, и она не выпита?
Она может быть выпита и треснута, но если вы договоритесь с этим духом, то она для вас всегда будет полная.
Это я понимаю. Это мне понятно.
Это мы даже одобряем.
Это мы одобряем всячески. Угу. Ладно.
Ты пока посиди, подумай.
Да.
Юля из Санкт-Петербурга. И кем же все-таки был безликий дух в маске из «Унесенных призраками»?
Скажите что-нибудь.
Не знаю.
Хорошо. Мария из Ульяновска. Добрый вечер. Получается, что некоторые невидимые существа могут питаться видимыми и материальными штуками, рыбой и растениями. Такое возможно получается в японской мифологии. Насчет питания энергии человека еще понятно как-то. Или это не невидимые существа?
Это не совсем... Нет как таковых невидимых существ. Японские мифологические существа могут менять форму, могут мимикрировать, могут быть похожими на что-то другое или долгое время существовать в другом виде. Допустим, те же самые всеми любимые кицунэ могут превращаться в женщин, выходить замуж, рожать детей и долгое время существовать в женской ипостаси.
А потом снова становятся лисицей?
Да, они не стареют. Их можно напугать, допустим, они боятся собак, и тогда они превратятся в лисицу. Обычно мужья как бы расстраиваются, и брак расторгается.
Расстраиваются, что жена превратилась в лисицу.
Что жена лисица, да. Но есть и истории с хорошим концом, то есть жила-была прекрасная кицунэ, и... Когда муж узнал, что она лиса, он сказал, что я хочу, чтобы ты осталась со мной. И там есть такая формулировка, которая звучит «пойдем поспим».
Это зоофилия или это не...
Нет, она это женщина. Она женщина, она не зверюга.
Она зооморф.
Она зооморф, да. Вот. И она осталась его женой до его смерти. Это то есть днем она превращалась в лисицу, а ночью она превращалась
в лисицу. Типа того, как Зевс в образе быка осеменил Европу.
Царевна-лягушка или как вервольф?
Ну, а Зевс в образе быка не подходит?
Ну, Зевс же в образе быка приходит. А это женщина там, а в другое время лисица.
Угу. То есть мифическое существо может принимать изначально, там, будучи животным и родившись из животного, может принимать любую форму, которую хочет. Там те же самые тануки, они вообще
могут
делать, что хотят.
Короче, профессор МакГонагал, только наоборот.
Вот. И, соответственно, они могут становиться невидимыми для людей. И
невидимыми или глаза отводят?
Могут отводить глаза.
А вот у Серкина читали, что просто они какие-то другими туннелями ходят, нежели люди, да, и поэтому мы их не видим.
Это выше моих интеллектуальных способностей.
Это вообще не про интеллектуальные способности, Инга.
Это как, я уверен, что в этом здании есть очень много людей, с которыми я больше двух лет бок о бок работаю, но ни разу их не видел. Да, они ни разу не видели меня и ни разу не слышали мой голос.
Да.
Да. Разные тоннели.
Прочитаю комментарий Юлии из Санкт-Петербурга. Когда на маяке в гостях был японовед Виктор Мазурик, он часто отмечал, что культура японцев родилась из их особого детского мировоззрения, мироощущения. Согласны ли вы с этим? Если да, как это отражается на их мифотворчестве с вашей точки зрения?
Детская в кавычках. Видимо, что-то про наивность какую-то и открытость.
Без цитаты напрямую я не могу сказать, что говорил уважаемый японовед. Я не согласна, что у японцев мировоззрение детское. Это очень взрослое, очень интересное, очень сложно сочиненные истории, которые не могут создаваться детьми и которые очень часто не предназначены для детей. Большое количество мифических существ обладает рядом моральных принципов, совершенно не детских. То есть они наказывают жадных монахов, они наказывают жадных людей, они очень сложно относится к состоянию бедности и богатства. Это не детская психология, угу. Это не детские истории.
А вот эту жадность они наказывают с точки зрения какой-то вселенской несправедливости? Или к ним кто-то обиженный обращается, и они дальше не разбираются, а просто вот помогают к тому, кто к ним добр? Или это как в Греции, вот за хюбрис тебя, значит, Зевс покарает? Что ты слишком много взял награбленного, сколько не навоевал?
Это зависит от конкретного существа. То есть можно обратиться к кому-то с просьбой, если твоя, так же, как в европейской мифологии, если твоя просьба будет услышана, тебе помогут.
Угу.
Можно никому ничего не обращаться, но если особенно это относится к монахам, если ты взорвался, тебя накажут.
Поп,
съедят, напугают, найдут способ ткнуть тебя мордором на место.
Так, а как они к императору относятся? Есть ли, понимают ли они вообще, что у японцев есть император, прямой потомок неба?
Император – сын дракона.
Сын дракона. Ну, мифические существа уважают его? Или это все параллельно существует?
Император – сын дракона. Он практически сам
мифическое существо,
то есть он входит в...
Ему подчиняются мифические существа? Они послушны ему, так скажем?
Распространяется ли на их мир,
да,
его власть?
Его власть распространяется.
Они напрямую нет, но они его, скажем так, в некоторых легендах они его уважают, и они, скажем так, приходят ему на помощь.
Мы одной крови, да, такое?
Да, да. Потому что у потомкам императора были даны священные предметы мифическими существами, и этими священными предметами он управляет, он может властвовать, и он может побеждать.
Красота. Мы сейчас уйдем на новости. У нас сегодня в гостях Инга Иванова, искусствовед и создатель книг «Манга Хокусай» и «Мифические существа Японии», которые мы сегодня разыгрываем. Телефон 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы.
«Пойми себя». Если сможешь.
Не могу не прочитать комментарий Людмилы из Новгородской области. Ребята, тема «Не надо в это время» как-то невероятная, но несопоставимая с реальностью, как дурка слушается. Вопрос от Хрумчика из Самары. В православии самый страшный черт, а у японцев кто?
И можно ли говорить про самого страшного?
Да, вообще, я так понял, у них, ну, вот у нас какая-то иерархия более строгая, чем в японской мифологии.
Ты имеешь в виду демонологию?
Ну да, у нас какая-то есть... У нас у демонологии есть демоны первого порядка, второго, там, третьего, да? Там есть определенная иерархия. Канцелярии все работают и так далее.
Ну, цивилизованное государство просто.
А японцы?
А японцы не очень.
Не разобрались.
Ну...
Нет, там все-таки самого страшного нет. То есть нет одного единственного, кто над всеми.
Угу.
То есть они просто сосуществуют в этом мире.
Есть иерархия, есть более сильные, есть более слабые, но вот единого нет.
Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает, любят ли японские мифические существа вселяться в людей? И как много единовременно их может существовать в одном человеке?
Любят, с наслаждением это делают. По одному. Один человек, одно существо.
Это подселенцы называются, кстати.
Что?
Еще есть попаданцы.
Нет, это не попаданцы и не подселенцы, но существа, люди, одержимые различными мифическими существами, в ассортименте много хороших и разных.
Про смерть два вопроса совмещу в один. Вот Максим из Челябинска, тоже Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает. Максим, можно ли поподробнее рассказать о богах смерти Синигами и об отношении к смерти в буддизме и синтоизме? И второй вопрос, мне он даже больше нравится у Татьяны. Как преодолевается человеческая смерть в мифологии Японии? И какие чудо-юды за это отвечают?
Так, частично отвечаю на первый вопрос. Книга «Мифические существа Японии» – это книга о, скажем так, среднем пантеоне.
Угу.
То есть это существа, похожие на... В основном мной описаны существа, похожие на наших домовых, леших, ну и чуть-чуть повыше. Я совершенно осознанно не лезла в синту, потому что это отдельное, огромное исследование, начиная с семи богов счастья и заканчивая вот этими самыми замечательными, незамечательными существами, отвечающими за смерть. Нет.
Это синтоистский, да?
Да, да, это синта, и я очень осознанно ее в эту книгу не вводил, потому что это очень большое количество других существ, их много, хороших и разных.
Сергей из Москвы комментарий такой нам оставил. Пробежался я глазами по Сюнга, а японцы те еще шалуны.
Это без комментариев.
Порадовали Сергея под вечер.
А Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, а вот такие фигурки, тело девушки, голова кошки на Окинаве в магазинах повсеместно видели. Это мифическое существо, что-то из сказок?
Да. Это мифическое существо. Оно приносит удачу, деньги и счастье. Логично, что оно лапкой машет в магазинах.
А Виктория из Калининграда пишет. У Платонова есть рассказ «Никита». Там у мальчика и пень живой, и гвоздик живой, и дедушка все еще живой. У нас тоже есть духи, и все они часть нашего мира до определенного возраста. О том же примерно знает Мэри Поппинс. В сказке про нее дети могут говорить с животными до того, как им детям исполнится год. Духи – это абсолютно серьезно для 83,786,543% населения России. А я так понял, что Виктория встала в такую защитную стойку. Во-первых, у нас тоже духи есть, не надо на японских. А во-вторых, что духи, ребята, это все вымысел. И вот ребенок вырастает, и духи умирают. Я правильно вас, Виктория, понял?
Или наоборот, что 83% относится к этому очень серьезно.
Виктория, напишите, вы духов видели, не видели, верите, не верите, что вы нас за нас водите? И у вас Россия с одной буквы «С». Я уже об этом вообще говорить не буду.
Не надо об этом говорить.
Во всех культурах существуют духи. И у нас, и у скандинавов, и у японцев. И это логично. И разная культура по-разному к этому относится. Кто-то более серьезно, кто-то менее серьезно. Понятно, что наиболее заинтересованная аудитория – это дети. Потому что в том числе и с помощью духов, и сказок, и легенд они познают мир и пытаются с ним общаться и развивают то, что мы сейчас называем жутким словом креативность, но в любом случае духи помогают контактировать с миром, духи помогают там, одиноким детям стать менее одинокими. Это очень хорошая история.
И, хорошо, если мы в эту сторону полезли, тогда вот я, не знаю, японский ребенок, да, зачем мне духи нужны, если я не одинок? как они мне помогают взаимодействовать с миром. Вот у меня одноклассники, вот родители.
Они могут мешать, могут если мешать. Ты их не уважаешь.
Да, ну то есть мы-то с вами живем в мире, в принципе, обездушенно. Во всяком случае, я в городе могу всю жизнь прожить, ты понимаете, да?
Только и ключи почему-то теряются постоянно. Ну, ключи потеряются, и машина,
да,
в аварию
машина
попадает.
Машина в аварию, да. Ну, как бы я вообще такой, нет, ничего. Да, а вы рассказываете о японцах так, что они без этого никуда. Это вот необходимая часть.
Или их... это мифические японцы.
Да, или...
А современные горожане...
Насколько, да, насколько действительно в Японии эта духовная составляющая имеет власть над восприятием, так скажем, да, массового
хотя
человека.
Хотя бы в детстве.
А?
Хотя бы в детстве.
Ну, хотя бы в детстве, да. А во-вторых... да ладно, без во-вторых только так оставим.
Во-первых, я все-таки рассказываю о мифических существах, об их изначальных образах. Это 17-18 век. Это немножко не совсем современно. А то, что касается, какое они имеют сейчас влияние, да, огромное. Посмотрите на мангу. Сколько ее, какая она, насколько она прекрасна.
Ну, тогда я также про Марвел могу говорить, что она на нас влияет.
Конечно, так это Нил Гейман чистый.
Ну, я смотрю на Марвел и понимаю, что Железного Человека нет, я на него смотрю как на картинку, понимаете? А мы же с вами говорим о духах, которые реально...
А сын твой в Человеке-пауке костюме ходит. Что значит нет?
Ну, он меня сейчас спросил, существует ли реально Человек-паук. Я ему говорю, ну, в каком-то смысле да. Но я-то верю, что есть домовые, вы понимаете? Они существуют, и я убежден, что они есть. Мне не надо... То есть, а Человек-паук — это вымысел. Я отличаю одно от другого. В отношении мифических существ. Японцы верят в их существование? Или это то же самое, что для нас Марвел?
Я думаю, что здесь зависит все-таки от личного восприятия. Но большое количество японцев верят. Потому что... активное участие в праздниках, большое количество людей, которые поклоняются, приносят подношения. Ну, мы же плюем три раза через левое плечо.
И масленицу сжигаем. Ну, тут вопрос, это реально?
Да, потому что большинство людей, которые приходят на Пасху, если их спросить, веришь ли ты реально в то, что человек по имени Иисус Христос воскрес, они засомневаются как минимум, потому что надо уверовать в воскрешение, понимаете? Что, то есть просто на Пасху, как на ритуал, на праздник, красивые шествия, то, что раскрашивает нашу жизнь весеннюю, да. Но многие люди не верят в воскрешение Христа, в то, что он ходил по воде и так далее, понимаете, да? Я вот про это... Вы говорите, многие японцы, насколько многие, как вам кажется, это массовое явление или это что-то вроде игры в реальность?
Понимаю, именно поэтому я не включила в книгу синту. Именно поэтому я не включила в книгу буддизм.
Именно из-за таких, как ты.
Потому что я не хочу заниматься историей религии, и это не моя специальность. Мне было интересно, и интересно до сих пор, красивая картинка, очень красивая картинка, придуманная людьми на основании их легенд и верований. И то, как эта картинка, нарисованная 300 лет назад, до сих пор жива, существует и воплощается в огромном количестве новых, совершенно сказочной красоты картинок.
Угу. А вот Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает, может ли кто-то родиться от сексуальной связи человека и чудо-юдо? Если да, то как к таким бастардам люди другие относятся? Бывают ли такие вот смешения?
Чудо-юдо.
Кентавры или прочее. Да.
Чудо-юдо – существо не японское.
Не-не-не, чудо-юдами она назвала собирательное, в смысле чудовище и существа мифические.
Сексуальные отношения между мифическими существами и человеческими присутствовали.
А, ну вот мы рассказывали они, как раз про лисицу, да,
да,
оборотня.
Они присутствуют в японской мифологии в большом количестве. Обычно от таких браков рождаются или герои, или антигерои.
А
Простые нейтральные люди – нет. То есть результатом является очень... интересное и обычно тоже существо, которое станет героем сейчас следующего
тоже
мифа.
На греческий,
а
да?
Эта связь, она осуществляется в мифе, в мире как бы человеческом нашем,
или
да,
в
или в мифе, или в мире мифическом. Где именно? Или, то есть, это человек переходит на ту сторону, да? Или мифическое существо как бы овеществляется для нашего
и
мира?
Есть ли вообще стороны? Если мы сосуществуем,
не,
просто
если
их
мы
не
видим.
Видим.
Да.
Если отвечать, скажем так, прямо, то эта лисица принимает образ женщины, становится женщиной и живет с мужчиной.
Угу.
То есть существо, не являющееся человеком, неважно кто, приобретает человеческие черты и живет с человеком, и в результате этого рождаются дети. Даже и существо может быть как мужского, так и женского пола. Дети тоже могут быть вариативны.
Угу. Вот Дарья из Санкт-Петербурга пишет: слушаю и понимаю, что ой, все это какой-то параллельный мир, и более-менее стоящие вопросы придут ко мне после прочтения книги. Это, видимо, намек какой-то жирный делает Дарья. Спасибо за это дивное, ошарашенное ощущение.
Виктория нам еще пишет: про процент верящих в духов мне нашептал дух Даниила Хармса. За Россию прошу прощения. Мне нравится, это, как звучит. Тебе, видимо, да. В мессенджер вселился дух иноагентства вредительства.
Так, у нас 25 секунд до рекламы. Я, если честно, не знаю, как вообще вести этот эфир, после того, как Сергей написал, что тяжело слушать, как я участвую в этой беседе.
Да, ты перестал.
Я перестал вообще что-либо пытаться делать, как пытался первые полтора часа.
Да, вы можете еще успеть написать ваш комментарий 967-103-5533. Сегодня у нас в гостях Инга Иванова и ее книгу «Мифические существа Японии» мы сегодня разыграем.
Себя, если сможешь.
Ладно, возвращаемся.
Это, кстати, хороший слоган. Вот ты сейчас сказал, я про манку знаю больше, чем про манго. И дальше идет реклама «Вкусвилла» про то, что у нас сезон манги. Привезли спелый манго, да? Артем узнает. А манго там отличная,
должен сказать.
Вот.
Да. Татьяна спрашивает из Санкт-Петербурга. Правильно ли я понимаю, что о новом существе не напишут, а сразу изобразят визуально? Зависит ли это от того, что японцы в основном воспринимают информацию при помощи образных иероглифов?
Это к нашему разговору про смартфоны, видимо.
Я понимаю. Рождение нового существа – процесс тайный, сложный, иногда людям непонятный. Часть, вот то, что касается старых существ, часть из них вначале были нарисованы, потом к ним были к рисункам придуманы легенды. У другой части вначале были легенды, мифы, потом были существа нарисованы. Поэтому как родится новое существо, знает только оно.
И вот к этому же вопрос от наших девчонок-редакторов. Что вы думаете насчет нового фольклора? Все эти городские легенды из разряда туалетной «Ханако», «Кутисаке онна». Сейчас как часто возникают подобные истории? Какова вероятность, что они войдут в постоянный
городской
пласт
фольклор?
И не будут забыты? Да, городской фольклор.
Черный-черный.
Ну, в процентах, процентовку. Скажите, какая вероятность, что они не будут забыты?
Это зависит от качества легенды. Думаю, что достаточно большая.
А качество зависит от популярности?
От интересности.
От попадания в архетип, может, еще какой-то?
От попадания случай, время, место. Если все это сошлось, то появится новая легенда, и она будет отрисована, отснята и превратится в вау.
Что японцам позволяет быть настолько, ну, я не скажу влюбленными или завороженными, но настолько внимательными, и они много потребляют своей собственной культуры? В том смысле, что у нас есть там, да, Голливуд, который на весь мир работает, а японцы как будто сами для себя производят огромное количество и видео, и текстового, и картинок, всякого разного контента. И кино у них свое. Ни на что не... У них и шоу вот эти дурацкие, да, которые мы смотрим на Ютубе, не понимаем, что происходит. И еда у них какая-то странная. То есть они сами для себя существуют. За счет чего?
Это инопланетяне, ты не
знаешь? Да, да.
Ну... Вам не кажется, японцы инопланетяне? Инка, скажи честно.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны...
Подождите, есть существо, с одной стороны, уже инопланетное. Вряд ли оно может считаться земным.
Почему?
Ну, если как у него папа инопланетянин, а мама наша...
То оно инопланетянин, извините
меня. Как это? Наполовину. Оно и это планетянин.
Возможны варианты.
Интересные вопросики.
Ладно. А Дарья из Санкт-Петербурга. Последний комментарий. Все прочитали. Будет из чего выбрать. Добрый вечер. Однажды мне снилось, что я лечу в Японию, хотя сама не имею почти никаких знаний об этой стране. Присоединилась только к концу первого часа и навелся такой вопрос. Есть ли в японском средний род? Если да, интересно узнать как раз о существах среднего рода. Может быть, в качестве примера расскажете о ком-то. Любопытно узнать и о несовпадениях или противоположностях японских божеств по полу с другими мифологиями.
последнюю часть я не очень понял.
Я так понимаю, что типа Зевс и прочие шумеро-аккадские боги обычно мужчины верховные или нет? Я сейчас глупости говорю. А там, например, женщина. Такое вот совпадение. Кто главный? Мужчины, женщины? Я так понимаю про это. Мужчины, женщины в кавычках, понятное дело.
У японцев нет, у японских мифических существ нет главенства мужчин или главенства женщин. Существуют бесполые существа, которые обычно это как раз вещи, то есть им или присваивается род и пол того, как называется вещь, то есть, допустим, бутылка она, а стакан он, вот, но при этом существуют очки, вспомните, какого они рода. И также существуют у японцев. То есть много мелкого бесовства не имеет МЖО.
Угу. И последний вопрос вот от меня, который важен мне, как будто, про японские ужастики. Это чисто их культура, да, потом ее переснимает Голливуд очень часто, и Годзиллу, и Звонок, и вообще, что для них ужасы? Мы потому что говорили про
для
ужас.
Для них вообще страшно вот то, что я назвал в начале эфира страшным?
Нет, я думаю, что для них не страшно. Что для них ужасы, я не знаю, но...
Синий фонарь этот может же потухнуть в любой момент.
Для этого должна быть рассказана 100 историй, и, соответственно, должно быть, при этом появится страшное существо. Но я хотела, вот, поскольку эфир практически заканчивается, рассказать о своем любимом существе.
Давайте.
Зовут его Баку. Он поедает плохие сны. Любые плохие сны, он ими питает.
Именно как кошмары?
Я могу его как-то призвать?
Или он сам приходит?
Да. Его вышивают на подушках, его располагают на коньках крыш, его изображение, он такое что-то между слоном и тапиром, очень симпатичное существо.
То есть это такой живой ловец снов?
Да, он питается плохими снами. И, соответственно...
Соответственно, для того, чтобы его кормить, это милое существо, мне надо смотреть ужастики.
Нет,
иначе
нет,
у меня нет плохих снов, и он умирает с голоду.
Нет, он не умирает с голоду.
Ага.
Он просто поедает плохие сны и поедает все последствия плохих снов.
А если нет плохих снов? Или так не бывает? У каждого нормального человека должны быть плохие сны.
Он найдет, он пойдет к соседу, а когда вдруг появится у вас, он вернется к вам.
Угу.
У японцев бессознательно по-другому, видимо, устроено, как мы предполагаем.
Как Лакан в Японии как,
да, поэтому
выяснил.
У них и сны можно поедать, а у нас сны нужны для чего-то там.
Ну что, Артем, у тебя есть вопрос?
Нет. Инга, кому вручим книгу?
По памяти, по чувству, по сердцу. Можно просто тыкнуть и в имя, или в город.
Сердцу девушка, которая спрашивала про эмоции.
Ага, а вторую? А вторую нашим замечательным девушкам-редакторам.
Да. А вторую умным девушкам-редакторам, которые задавали сложные и хитрые вопросы.
Угу.
Хорошо.
Ура.
Ну что же, за сим мы с вами прощаемся. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин, Инга Иванова, искусствовед, автор книг «Манга, Хокусай, мифические существа Японии».
Это две разные книги.
А у вас есть какие-то контакты, на вас где-то подписаться? Может быть...
Все что? Есть на издании, на задней обложке книги «Мифические существа
книжки
Японии».
Книжки с картинками, это?
Роскошная.
Designbook.ru.
Угу. Спасибо. Хорошо. Вам большое. До свидания.
Да. До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.